Кассета третья. Продолжение 10 главы. Возьми крест свой. Что такое крест? Слово крест имеет несколько значений, как символ Христовых страданий, смерти, победы, как эмблема христианства, как знамение, совершаемое движением правой руки, как военный знак отличия, как название той или иной организации, красный крест, голубой крест, белый крест и тому подобное. Среди этого разнообразия крестов подлинное христианство различает только три креста – крест искупления, крест следования и крест сораспятия. О каком же из этих трех крестов Христос говорит здесь? О кресте следования, о нашем личном кресте сказано: «Возьми крест свой». Каждый из трех крестов имеет свое значение. О кресте искупления апостол Павел говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». О кресте сораспятия: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». О кресте следования: «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Галатам 2 и 6 главы, Филиппийцам 3 глава. В чем же заключается наш личный крест? Нашим крестом может быть все то, что расходится с нашими земными планами и целями. Все, что не допускает, тормозит осуществление наших желаний, решений нашей воли. Все, чего мы не любим, что желали бы устранить, да не в наших силах, что обычно вызывает у человека неверующего возмущение, гнев и проклятие, а у человека верующего – покорность и смирение. Таким крестом может оказаться наше здоровье, гонение за веру, нищета, неудачный брак, неверующие родственники и сослуживцы, испорченные дети или внуки, чрезмерно требовательные хозяева или придирчивые и скандальные соседи, свое личное увечье, уродство, неизлечимая хроническая болезнь, разные испытания и горести жизни. Крест может прийти к нам в лице жены или мужа. Всемирная история и мировая литература богата такими печальными случаями. Случаи, наблюдаемые нами в жизни нашего окружения, подтверждают эту истину. Тяжелый крест достался ей на долю. Страдай, молчи, притворствуй и не плачь, Некрасов. Прежде чем нести крест, необходимо взять крест свой. Во времена средневековых крестовых походов рыцари-крестоносцы имели большую красную нашивку креста на груди и спине, другие изготовляли крест из дерева и несли его на плечах. Это были материальные кресты, наподобие тех металлических, какие теперь носят на шее. Крест, о котором Слово Божие говорит, не материальный, а духовный. Взять крест свой – значит принять его как крест, посланный нам самим Богом, посланный нам лично. Бог допускает в нашу земную, кратковременную жизнь этот крест, и мы не должны уклоняться от него, тяготиться им, ибо такова воля Божия, таков путь любви, путь креста, путь Голгофы. Во всех случаях, когда тот или иной крест выпадает на нашу долю, мы всегда имеем пред собою два пути – путь плотской и путь духовный. Путь наш собственный, продиктованный нашими человеческими соображениями, расчетами, и путь Божий. Мы ищем в подобных случаях более легкого выхода. И если мы люди плотские, плотской выход из создавшегося положения кажется нам более легким, правильным и приемлемым, чем путь Божий. Возникло ли недоразумение между мужем и женой, развод? Пастор церкви не по душе, и сжить, избавиться от него во что бы то ни стало. Церковь не нравится, перейти в другую или даже организовать свою собственную. Всякий плотской выход кажется плотскому человеку вполне логичным, справедливым и быстрым, но он всегда приходит с весьма горьким, тяжелым и долговечными последствиями. И надо сказать, христиане, которые поддаются подобному соблазну, не имеют никакого решительного понятия о кресте, о взятии креста и о несении креста. Взять крест свой и нести – значит заранее согласиться на то, чтобы иметь в сердце своем твердую и непоколебимую готовность претерпевать, переносить постигшее нас горе или страдание, страдать, но страдать без гнева, ропота и сомнения, страдать покорно, оставаясь верными ему до конца. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение, 2 глава. Многие пытались и пытаются нести покорно свой крест без обращения ко Христу, без возрождения свыше, но быстро разочаровывались, убеждаясь в своем полном бессилии. Читая о требовании Христа к последователям Его, они не заметили той божественной логики и последовательности, какую премудрость Божия вложила в Него. Христос не начал своего требования словами «возьми крест и следуй». Он сказал сперва «отвергнись себя», а потом «возьми крест и следуй за Мною». Христос знал, что несение малейшего креста без отвержения самого себя невозможно. Путь любви – путь не только путь несения креста своего, но и путь сораспятия. Я каждый день умираю, умираю для себя, чтобы жить для Бога. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Деяния, 20 глава. Крест искупления свидетельствует о нашем вечном спасении, которое Бог дает как дар всякому кающемуся грешнику. Крест следования и несение креста о степени нашего самоотречения, покорности и подчинения во всех случаях жизни только воле Божией. Крест сораспятия об уровне нашего уподобления и верности Христу. Отсутствие в жизни христианина этих трех видов креста является показательным признаком плотского христианина, у которого Бог не на первом месте и может быть даже признаком невозрожденности. Отсутствие трех крестов помогает распознавать истинных учеников Христа от множества ложных. Многие христиане находятся в числе тех, о ком Христос сказал: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Они находятся в числе недостойных. Матфея, 10 глава. Многие христиане находят крест необязательным для себя и предпочитают следовать за Христом налегке, без креста. К сожалению, в конце пути их ждет непоправимое разочарование. Они разделят участь всех недостойных. Крест нам нужен уже потому, что он помогает нам видеть во всем руку Божию. Только неся покорно крест свой, мы убеждаемся в том, что и на самом деле все содействует ко благу любящим его. Римлянам, 8 глава. Крест нам нужен потому, что несение креста, как ничто другое, уподобляет нас Христу, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Евреям, 12 глава. Христос прошел впереди нас, неся покорно свой крест. Живя на земле, Он тоже не ушел от клеветы, бесправия, насилия и людского зверства. И если это так, то смеем ли мы с вами претендовать на нечто лучшее? Будем помнить, что крест, возложенный на нас Господом, наш крест. Бог знает, в чем каждый из нас духовно нуждается и какое лекарство необходимо для наших духовных недугов. У каждого чада Божия свой крест, совершенно отличный от всех остальных крестов. Поэтому как нельзя обмениваться лекарствами, так нельзя поменяться и крестами. Полезно также помнить, что крест, возложенный на нас Богом, возложен на известный Ему одному период времени. Этот срок может быть очень непродолжительным, как это было в случае с Иосифом Кириньянином, но он может тянуться дни, недели, месяцы и годы. Он может продолжаться всю жизнь до самой смерти. Люди мира сего обычно спрашивают, если следование за Христом обусловлено такими требованиями и трудностями, то кто способен следовать? Покажите нам этих христиан, несущих крест. Где они? Мы не видим их. Вы не видите их, ответим мы, потому что вы не сердцеведцы. Дух Святой производит свое действие в сердцах искупленных, а это закрытая для людских глаз духовная сфера. Второй причиной, почему вы не видите их, служит то, что Церковь Христова, собрание возрожденных чад Божиих, только небольшая горсточка людей, только малое стадо по сравнению со всем человечеством. Третья причина. Если вы лично не являетесь членом этой горсточки, этой вселенской духовной семьи, то как можете вы судить о ее размерах? И что можете видеть или знать о ее качествах, свойствах или характере? Если вы не видите подлинных христиан, Бог их видит. Описывая конец мира и завершение человеческой истории, Слово Божие устами апостола Иоанна говорит: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Откровение, 7 глава. Апостол Павел, имевший духовные очи, также говорит о сонмах истинных свидетелей Христовых. «Посему и мы, имея вокруг себя облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Евреям 12 глава. Слава Богу! Приближается тот день и час, когда по благодати Божией и мы примкнем к этому не всеми видимому сонму искупленных, оправданных, спасенных свидетелей Христовых. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Там мой крест будет снят, и мне скажут: ты Богом принят. Бог, возложивший на каждого из нас крест, снимет его. Вместо креста Он обещал возложить на наше чело венец жизни, венец правды, золотой венец, неувядаемый венец славы. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающий облечется в белую одежду, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Таков путь любви и такое завершение этого пути. Глава 11. Школа любви. «Придите ко мне и научитесь от меня». Матфея 11 глава. Земной путь человека начинается и завершается в школе жизни. Уже в младенчестве мы познаем мать, знакомимся с окружающей нас обстановкой, вещами, звуками, голосами и лицами. Позже мы заняты грамотой, образованием, а также познанием себя, Земли, Вселенной и ее Творца. Есть школа теоретических познаний и есть школа практического опыта. Есть школа религиозных познаний, связанных с основными догматами вероучения, содержанием и порядком богослужения. И есть школа духовных познаний. Школа воплощения этих познаний, проведения их в жизнь, школа духовного опыта, школа благодати Христовой. Остановимся на некоторых особенностях этой духовной школы. В школе благодати Христовой один учитель Христос. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы, братья. Матфея 23 глава. В школе благодати Христовой могут быть только духовно возрожденные люди. Каждый человек является носителем двух природ – плотской и духовной. Плотской человек не любит учиться у других. Напротив, он претендует на знание духовных вещей и уверен, что он знает больше всех других людей. Но Слово Божие говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Коринфянам 8 глава. Только чадо Божие способно чувствовать и сознавать свое полное невежество и нуждаться в том, чтобы учиться, сидеть у ног учителя. Только обращенный ко Христу грешник способен молиться, «Чего я не знаю, ты научи меня». Иов 34 глава. Как же Христос учит своих учеников? Он учит их, пользуясь словом благодати, духом благодати и примером благодати. Иоанна 1 глава, 14 стих. Чему Христос учит своих последователей? Он неподражаемый, единственный в мире учитель. Он учит их таким урокам, каким никто другой не может их научить. Он учит их страху Господню, вере, молитве, мудрости и другому. Псалом 33. Главное же, чему Христос учит своих учеников, Он учит их, как жить в духе Его любви, как жить истинной христианской жизнью. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу 2 глава. В школе Христовой мы научаемся кротости и смирению. Господь приглашает: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11 глава. В его школе мы научаемся благоговеть пред Словом Божиим, ощущать святой трепет перед откровением его воли, страшась нарушить ее нашим своеволием. Воля Божия – нет слов, которые чаще всего произносились бы в житейском обиходе, в беседах, молитвах, гимнах и проповедях, и нет ничего другого, что пренебрегалось бы людьми, как воля Божия. Наша земная жизнь и наша вечная участь зависит от того, чью волю мы исполняем, по чьей воле живем. Цель и назначение нашей земной жизни в том, чтобы убедиться в гибельности избранного нами широкого пути и, познав волю Божию, стать на узкий путь. Ибо что значит покаяться во грехах, допущенных нами в прошлом, как не то, чтобы в будущем остальное время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божией? 1 Петра, 4 глава. В школе Христовой мы учимся, как исполняться познанием воли Божией во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступать достойно Бога, во всем угождая Ему. Колоссянам 1 глава. Христос не только воплощение воли Божией, но и высочайший пример послушания этой воли. Повинуясь воле Отца, Христос уничижил Себя Самого, приняв образ раба, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава. Кульминационным моментом Его послушания была Гефсимания. Там Он должен был решить вопрос Голгофы, сказав: «Не как я хочу, но как ты». Там Он с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и услышан был за свое благоговение. Матфея 26 глава, Евреям 5 глава. Там Он достиг полного возраста Христова. Но, как ни странно, высшая степень послушания привела Христа к предельной мере земных страданий, к самому жуткому виду смерти. Слово Божие говорит: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Евреям 5 глава. Наконец, школа любви – школа отцовской дисциплины. Всякое неповиновение Богу и противление Его воле наказывается, и всякая разнузданность обуздывается. С этим законом возмездия мы знакомы с раннего детства. Нарушение дисциплины взыскивается в школе, не допускается на работе и карается в армии. Бог многократно и многообразно предостерегает об этом непокорных, говоря: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, челюсти которых нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство». Псалом 3, Евреям 12 глава и 1 Царств 15 глава. Величие мужей Божиих измерялось их покорностью воле Божьей. Некто подсчитал, что фраза «И сказал Господь Моисею, сделай» повторяется в Писании около 50 раз, и что столько же раз повторяется фраза «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». Часто Бог ищет себе человека для того или иного важного дела, но не находит его. Хочет на кого-то положиться и не может. Возложить на кого-то важное поручение, но некому доверить, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу. Филиппийцам 2 глава. Богословы, изучавшие жизнь Павла Тарсянина, нашли, что послушание, повиновение и покорность – суть три ключа к биографии великого апостола-язычника. При обращении Павла ко Христу он не воспротивился небесному видению. В ответ на свой вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?», Павел должен был покорно идти в Дамаск, ибо так повелел ему Господь: «Там будет сказано тебе, что нужно делать». В своем решении вести освященный образ жизни, пользуясь благодатью Христовой, Павел не стал советоваться с плотью и кровью. В своем служении Господу и смерти Павел ни на что не взирал и не дорожил жизнью, лишь бы совершить служение, которое он принял от Господа Иисуса. Попутно вспомним Ноя, строителя ковчега Авраама, положившего Исаака на жертвенник, по слову Господню, Илию пророка, Петра апостола, бесстрашно заявившего перед всем Синедрионом: «Рассудите сами, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» У Бога не может быть непокорного раба или своевольного сына. Людям заведомо непокорным Ему, но считающим себя, самих себя покорными, Он предлагает прямой вопрос. «Что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делаете того, что я сказал?» Истинный раб Божий повинуется своему Господу и выполняет его волю в точности. Без послушания, так же, как и без веры, угодить Богу невозможно. Если вера наша не привела еще нас к послушанию, начальнику и совершителю веры, вера наша мертва. Было бы странно, если бы Отец наш Небесный, родивший нас благовествованием, оставил помилованного грешника без должного духовного воспитания. Бог воспитывает нас, и метод Божьего воспитания до чрезвычайности простой и действующий. Он мало чем отличается от родительского метода. Воспитывая своих духовных детей, Бог, как и земные родители, обличает, бьет, наказывает, утешает, прощает. Слово Божие говорит: «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Евреям 12 глава с 5 по 8 стихи. Итак, наказание Божие является его родительской обязанностью, доказательством его отцовской любви к нам и подтверждением нашего сыновства. Дальше Бог открывает нам цель наказаний и его духовной дисциплины. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духа, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава. Плотские родители наказывали нас по своему произволу, не всегда руководились правильными мотивами, допуская гнев и разные свои капризы, а сей для пользы. В чем же эта польза? Чтобы нам иметь участие в святости его, чтобы нам вести жизнь богоуподобления, подражать Ему во всем, быть святыми, как Он свят, зная, что все содействует любящим Его ко благу. Если мы подумаем о том, что человек рождается на страдания, и что лучшая пора его жизни – труд и болезнь, то как мы должны ценить все то, что Бог посылает к нашему благу? Рассуждая по-человечески, нам трудно верить, чтобы труд и болезнь могли бы служить нам на пользу, но это так. Труд говорит о суетности нашей кратковременной жизни, а болезнь – о неизбежности приближающейся смерти и вечности. Суетность жизни и неизбежность смерти побуждают нас помышлять о Боге и душе, искать горнего, искать пользы не материальной, а духовной. Ибо какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Бог наказывает нас для нашей же пользы. Но печально, если Божьи обличения, наказания и удары не достигают Богом поставленной цели. Если они не побуждают нашей совести, ума и души и не приводят нас ближе к Богу, если они без пользы, напрасны, если мы вместо покаяния продолжаем возрастать в непокорности, непослушании и неповиновении. Любовь Божия и отцовская дисциплина – это та школа, в которую вступают возрожденные чада Божие в момент своего покаяния и обращения ко Христу и остается в ней до конца своей земной жизни. Чтобы не постигло верующего человека, он всегда помнит, что без воли Отца Своего Небесного волос с головы не выпадет. Все, что постигает нас, приходит к нам по воле Его, а Его воля несравненно выше и совершеннее всякой человеческой логики, рассуждений и объяснений. Воля Отца святая, благая и совершенная, а такой воле мы можем полностью подчиниться, покориться и довериться. Бог никому не дает отчета в своих действиях и не всем объясняет, почему Он так поступает. Господь сказал на Тайной вечере смущенному Петру: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна, 13 глава. Поэтому, что бы ни постигло тебя, читатель, если ты чадо Божие, наблюдай и будь спокоен, и не страшись, и да не унывает сердце твое. И узнаешь, что я не напрасно сделал то, что сделал, говорит Господь. Исаия, 7 глава, Иезекииль, 14 глава. Прочь все сомнения, колебания, хочу я славить и в страдании. Страдания тоже от тебя. Сама любовь ведь по неволе, ты наказуешь нас до боли, о нас заботясь и любя. Глава 12. Сила любви. Любовь покрывает все грехи. Притча, 10 глава. Слово «сила» имеет множество значений. Сила душевная, сила воли, ума, характера. Сила правовая, законная. Сила природы, сила гнева, горя, таланта, влияния и тому подобное. Сила, о которой мы будем говорить в этой главе, имеет в себе три элемента. Озарение ума. Слово Божие говорит о том, что по природе мы помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине нашего невежества и ожесточения сердца и нуждаемся в духовном озарении. Кто не любит, тот еще во тьме. Кто не любит, тот не познал Бога, во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 1 Иоанна, 2 глава. Сознание такого нашего духовного состояния выражено словами пророка Исаии: «Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». 59 глава. Озарение помраченного грехом ума производит только возрождающая сила Святого Духа, сила любви, и никакая другая сила не может этого сделать. Подчинение воле является вторым элементом. По природе мы своевольны, угождаем самим себе, угождаем людям, но Богу угодить не можем. Римлянам 8, 8 глава. И нет такой энергии, власти и силы в мире, которая направила бы нашу волю к угождению Богу, кроме силы любви Божией. Только эта сила меняет наше сердце, подчиняет себе нашу волю и пленяет всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам, 10 глава. Наши душевные влечения, чувства, мысли, воображения учат психологи, возникают в душе помимо нашего сознания и воли, иногда наперекор нашему разуму, который хочет и не может устранить их. Наше влечение угождать Христу, делать только то, что Христу угодно, превращается в силу любви, доминирующую во всех проявлениях жизни всякого верующего человека. Этот фактор и подобные ему явления мы приписываем действию Духа Святого, Духа Любви. Такое подчинение своей воле, воле Божией, создает гениев, героев, мучеников, святых. Вот вам пример, показывающий, на что способен человек даже при его романтическом увлечении и жертвенности. Бельгийский художник из Антверпена Квинтин Матсис был в молодости кузнецом, но из любви к девушке стал художником. В ответ на его предложение девушка откровенно сказала: «Я очень люблю тебя, Квинтин, но кому интересно быть женой кузнеца? Вот если бы ты был художником и рисовал картины, тогда можно было бы говорить о замужестве». Не сказав никому ни слова, Квинтин весь отдался изучению этого искусства. Спустя 6 месяцев Квинтин сел и написал картину «Скупцы», которая стала впоследствии музейной редкостью. У кузнеца-юноши оказался недюжинный талант. Он сделался знаменитостью. На своем автопортрете Квинтин сделал надпись: «Любовь сделала меня художником». Такова сила подчиненной и устремленной воли, такова сила любви. Третьим элементом слова «сила» является авторитет, власть. О Христе сказано, что Он учил как власть имеющий. Но в этой Его власти всегда чувствовалась горячая любовь к людям. Таковы свойства слова «сила». Сила любви озаряет наш разум, подчиняет себе нашу волю, захватывает наше сердце и авторитетно управляет всей нашей жизнью. Сила любви проявляется в нашей молитве, служении, подвигах, испытаниях, страданиях и смерти. Но нет более актуальной жизненной проблемы, которая может быть разрешена только силой любви, как проблема взаимного прощения между людьми. В ботанике есть сорная трава, имеющая настолько длинный корень, что трудно и почти невозможно искоренить его. Имя этого сорняка, отравляющего жизнь огородникам, — дьявольская трава. Если нашу человеческую вражду сравнить с дьявольской травой, то длинным корнем этого сорняка надо считать злопамятство. Бывают случаи, таких много, когда человек носит в сердце своем затаенную обиду на всю жизнь. Кто-то причинил ему неприятность, зло, нанес рану, унизил, распустил о нем худую молву, обесславил, способствовал его нравственному падению или финансовому провалу, и все кончено на вечные времена. Однажды безрассудно поспорили, поссорились и остаются смертными врагами до гробовой доски. Пути мира они не знают, не хотят знать и не стремятся к нему. Римлянам 1 глава. Некоторые люди напоминают собою гетмана Мазепу, о котором Пушкин сказал: «И ни единой он обиды с тех пор, как жил, не забывал». В глубокой старости, когда человек теряет уже свою память и часто забывает то, что произошло вчера, он может поразить вас точностью передачи той обиды или скандала, которые имели место полвека тому назад. С изумительными деталями он будет рисовать пред вами картину за картиной, цитируя фразу за фразой вопросы и ответы, сопровождая их жестами, интонацией голоса, мимикой и прочее. Какой ужас жить горькими воспоминаниями без отрадного прошлого, дышать изо дня в день искушающим душу чувством мести, задыхаясь в беспомощной злобе и не имея духовной силы для того, чтобы раз навсегда все простить и выбросить из архивов своей памяти. Лежала на мне гора обид, дышать не мог, а как простил, нет горы, от обиды ничего не осталось, рассказывает один из героев Максима Горького. Кто не знает, что христианство – религия любви, радости и всепрощения? Все это знают. Знают, что надо любить, надо прощать и много покрывать любовью. Но оказывается, одного знания в этом вопросе недостаточно. Знание должно сопровождаться любовью, силой любви, а сила любви отсутствует. Человек вошел в обиды, как в темный лес, не ищет и не желает выхода, не прощает и продолжает называться христианином. О таких сказано, что они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею 2 глава. С Со скорбью надо сказать, что многие христиане не знают, что значит прощать, как надо прощать, сколько раз надо прощать, почему они должны прощать. Апостол Петр слышал, вероятно, разноречивые мнения по этим вопросам и хотел услышать из уст Христа авторитетный ответ хотя бы на один смущавший его вопрос. Петр спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Матфея 18 глава. Отвечая апостолу Петру, Христос сказал притчу, и ею ответил на все вопросы, связанные с предметом прощения. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст его ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Матфея 18 глава. Так Христос иллюстрировал, как Бог относится к людям, согрешающим против Него, и как мы должны относиться к людям, согрешающим против нас. Притча говорит, что все люди без исключения в большой задолженности перед Богом, независимо от того, измеряется ли их задолженность 10 000 талантов, равную 10 миллионов долларов, или сотней динариев, динарий равен дневной плате работника. Те и другие оказываются пред Богом несостоятельными должниками. В духовном отношении бедному и богатому, отъявленному грешнику и высоконравственному человеку одинаково нечем платить, и оба одинаково нуждаются в Божьем милосердии и прощении. Второй урок. Бог имеет полное право отдать нас под суд, но готов и помиловать, если мы сознаем свою вину перед Богом и просим у Него прощения. Бог любит прощать и миловать кающихся. Прощение Христово – прощение даровое, благодатное, незаслуженное, полное и вечное. Третий урок. Мы нуждаемся в постоянном помиловании Божьем и в ходатайстве за нас Иисуса Христа. Ибо все мы много согрешаем, особенно языком своим. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если мы каемся в грехах своих перед Богом, наши грехи прощаются нам. А если упорно пребываем во грехах, грехи вменяются нам в вину, и мы наказываемся. Четвертый урок. Божье милосердие, проявленное к нам, должно располагать нас к проявлению нашего милосердия к людям. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Будучи сами людьми далеко несовершенными, мы тем не менее ожидаем и даже требуем совершенства от всех других людей. Не видя ничего доброго в окружающих нас, мы тем свидетельствуем, что и в нас самих нет ничего доброго. Ибо чем человек умнее и добрее, сказал Паскаль, тем больше он замечает добра в людях. Не прощая других, мы не заслуживаем прощения сами. Вынося строгий и безоговорочный приговор другим, мы одновременно выносим такой же приговор самим себе. Человек любящий – это человек, способный понимать других людей, знающий, как ладить с людьми и жить со всеми в любви и мире. У каждого человека есть в сердце своя маленькая небесная империя, и мы никогда не должны нарушать суверенитет этой свободной и независимой империи. Доказано, что нет на земле двух человек абсолютно одинаковых, и только любовь Божия способна научить нас, как мы должны относиться к каждому из них. Без любви мы никогда других не понимаем и ничего не знаем о себе. Наше мнение о людях и наше отношение к ним зависит главным образом от того, что, собственно, мы ищем в людях, доброе или худое, положительное или отрицательное. Из одного и того же цветка пчела собирает мед, а тарантул – яд. Любовь собирает только то, что истинно, что честно, что достойно славы, похвалы. Только любовь, встречаясь с отрицательными сторонами человека, способна прощать и покрывать их любовью. Житейский опыт говорит, что тот, кто больше любит, тот легче всех понимает, и кто способен все понять, тот способен и все простить. Его и надеюсь, что забуду о всех его злодеяниях так же быстро, как быстро он забудет об этом моем помиловании, которое получил. Ричард понимал испорченность своего брата, но не переставал любить его. Пятый урок. Божье прощение и милосердие к нам зависит от нашего прощения и милосердия к людям. В этом вся суть и главное нравоучение притчи, в которой говорится: «Разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». В молитве Господней «Отче наш» мы выражаем нашу ежедневную нужду в хлебе насущном и такую же нужду в ежедневном Божьем помиловании, говоря: «И прости нам долги наши», на том основании, что и мы все простили уже должникам нашим. Если мы не выполняем этого Божьего порядка, все наши молитвы о нашем собственном прощении напрасны. Не прощая других, мы сами остаемся непрощенными Богом. Своим непрощением мы разрушаем мост, через который нам самим приходится переходить ежедневно. Не прощая брата, мы выносим смертный приговор брату, Бог выносит смертный приговор нам. Был такой случай. Крупный государственный деятель, имевший доступ к правителю страны, добился помилования для своего школьного товарища. С неописуемой радостью он поспешил с амнистией в камеру смертника. Но прежде чем объяснить другу причину своего посещения, он задал ему такой вопрос: «А что, если бы я поговорил с правителем, и он помиловал бы тебя? Чем бы ты занялся? Что сделал бы ты прежде всего?» К изумлению высокопоставленного друга, смертник, не задумываясь, злобно ответил: «Еще сегодня, до захода солнца, я убил бы свою злосчастную жену, как я убил ее любовника. Я расправился бы потом со лжесвидетелями и судьей, который вынес мне смертный приговор». Смертник, не давая другу вставить слово, еще долго и яростно доказывал свою полную независимость в убийстве, свою полную невиновность в убийстве любовника. С глубокой скорбью в душе друг детства покинул смертника и, сообщив правителю о результате посещения, порвал полученную амнистию. Несчастный погиб только потому, что искал гибели других. Вы спросите, почему Бог так неумолим в этом вопросе? Потому что дух непростительности не Божий дух. Наше непрощение обнажает нашу же душу и показывает всем, кто мы. Человек непрощающий обычно тот, кто не имеет сознания и чувства своей собственной греховности и виновности перед Богом. Он не представляет себе, насколько ничтожна задолженность его ближнего перед ним по сравнению с собственной своей задолженностью перед Богом. Наш ближний вряд ли способен нагрешить перед нами столько за всю свою жизнь, сколько мы можем задолжать Богу за один короткий день. Непрощающий тем самым показывает, что он сам никогда еще не пережил в своей собственной душе осуждения и оправдания Божие, ибо только рожденный от Бога получил от Него новую способность любить и прощать. Наша любовь к Богу измеряется нашим прощением ближнего. Если мы не прощаем, значит мы и не любим. Предлагая простить нашего ближнего, Бог обращается к нашему разуму и логике. Тот, кто согрешил против тебя, плохой, в твоих очах он презренный человек, а какой ты в очах Божиих, если сердце твое захвачено таким злым чувством? Те раны, которые брат нанес тебе, ноют и кровоточат, а раны, которые ты причиняешь ежедневно Богу своим непрощением, неужели почитаешь ничтожными и незаслуживающими твоего внимания? Да, говоришь ты, это не в первый раз он так поступает со мною, и я не могу дольше терпеть. А в который раз ты погрешаешь пред Богом? Ты говоришь, он может чего доброго позволить себе то же самое в будущем, а ты никогда уже не окажешься в задолженности у Бога. Какое блаженство иметь в своей душе неиссякаемый источник прощения! Какое великодушие простить того, кто меньше всего заслуживает и рассчитывает на наше чистосердечное прощение! Рассказывают об индусском миссионере Сундар Синге, что во время проповеди в зал ворвалась группа индусов, жестоко избила его и убежала. Гонители были местными жителями, и присутствовавшая на собрании публика знала их и возмущенно требовала, чтобы передать это злодеяние в руки правосудия. Нашлись и те, которые говорили, что они сами с ними расправятся. Выслушав их, Сундар Синск сказал: «Братья, у меня, пострадавшего, есть третье предложение. Простить их так же, как Христос простил распинавших его, или как Стефан простил побивавших его камнями». Сказанная Христом притча о жестоком взаимодавце была вызвана вопросом Петра: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит Петру: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». По учению Христа прощение, если оно истинно, не может быть предметом математических выкладок и меркантильных расчетов и соображений. Вопрос «сколько раз прощать» такой же абсурдный, как и вопрос «сколько раз любить». Прощение, если оно искренно, проистекает из христианской любви, обитающей в сердце через Духа Святого. Во Христе вы получили не только прощение грехов, но и сердце, прощающее других. Часто люди ищут признаков или доказательств возрожденности христианина. Здесь одно из них. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. 1 Коринфянам 4 глава, 2 Коринфянам с 4 по 6 главу. На вопрос, до каких пор прощать, слышится простой ответ: до тех пор, пока Бог прощает все тебе, прощай все другим. Бог ожидает от нас, детей Божьих, что мы будем прощать охотно, прощать искренне, от всего сердца, прощать все полностью, прощать немедленно, без всяких условий и будущих напоминаний. Сила нашей любви к Богу измеряется силой нашего прощения, проявляемого к окружающим нас людям. Эту силу любви мы обретаем у Бога. Эта сила любви должна исходить из твоего сердца, брат и сестра, потому что Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милости, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Псалом 102. Глава 13. Совершенство любви. Любовь – итог всех совершенств и сумма всех добродетелей. Описывая неописуемый облик любви и помня о том, что Бог есть любовь, мы, конечно, не можем сказать о ней слишком много или преувеличивать ее высоких достоинств, свойств и качеств. Климент Александрийский спрашивает: кто способен объяснить божественную любовь? Кто может вполне описать ее силу и ее красоту? Высота, на которую любовь Христова поднимает нас, верующих, не может быть выражена человеческими словами. Любовь – мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Тот, кто не любит, тот и не живет. Наша жизнь осмысливается любовью, поэтому лучше не жить, чем жить и не любить. Любовь призвана являть нам невидимого Бога реальным, осознаваемым, явным, видимым для наших сердечных очей. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Где любовь, там и Бог. Там, где нет любви, там нет Бога. 1 Иоанна 4 глава, Матфея 5 глава. Жизнь Христа была жизнью любви, обнаруживающей, проявляющей Бога, делающей невидимого Бога явным и понятным, желанным и приемлемым. Любовь – язык неба, не нуждающийся в истолковании, язык, который не книжные понимают, немые говорят, глухие слышат и слепые видят. Жизнь Христа была проявлением Бога. Наша жизнь должна быть проявлением Христа. Назначение христианина не в том, чтобы рассказывать о Христе, а показывать Христа своей жизнью любви. Ибо как Христос был образом Бога невидимого, так и нам, верующим, надлежит быть подобными образу Сына Его. Колоссянам 1:15, Римлянам 8:29. Любовь – подобие Бога. Она – источник всякого добра, раскрытие всякого блага, преддверие и предвкушение рая. Для нас нет ничего более ценного и приятного во всем мире, как сознавать, что есть кто-то, кто нас лично очень любит. Покажите мне человека, который никого не любит и которого никто не любит, и я покажу вам самого несчастного человека на земле. К сожалению, мир переполнен такими именно несчастными, неверующими в то, что Бог есть любовь и что Он беззаветно их любит. Если бы они уразумели этот бесспорный факт, они стали бы все в очередь, чтобы прийти к Нему за прощением и получить от Него новое сердце, жизнь с избытком любви, мира и радости. Если бы каждый смертный решительно мог сказать: «Я избираю любовь, пусть любовь Божия наполняет мое сердце, управляет и распоряжается моей жизнью», мы имели бы рай на земле. Любовь имеет исключительную способность уживаться с теми, у которых нет любви, и сосуществовать с теми, чьи поступки ей не нравятся. Любовь учит нас жить скромно и просто, очень экономно для себя и расточительно для других. Любовь приносит жертву ради Христа, не отдавая себе отчета в ее стоимости. Она сражается за истину и не смотрит на полученные раны. Она трудится и не рассчитывает на заслуженный отдых. Она совершает подвиги и не ожидает награды и похвалы. Она полагает жизнь свою за друзей и жалеет о том, что располагает только одной земной жизнью. Любовь достигает недосягаемых для человека вершин мудрости и способна не сходить к ее бездонным глубинам. Она может показаться неверующему человеку отсталой и неразумной, но она безошибочно отвечает на все те вопросы, на которые у разума нет ответа, но которых разум не может не ставить себе. Любовь никогда не допускает того, что не угодно Богу, что во вред себе и причиняет урон и неприятности людям. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С ней у нас достаточно времени для того, чтобы не спеша утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха. Время для размышления, ибо в этом основа знания. Время для невинных развлечений, ибо в этом секрет молодости. С нею найдется время, чтобы от души посмеяться, ибо смех любви – музыка души. Любовь выше всяких требований этикета и морали, выше всякой религии, философии или формального, бездушного богопоклонения. Ни одна добродетель не приносит нам столько добра и не оказывает столько всякого блага, как простая искренняя любовь. Любовь – это свет во мраке ночи, голос среди безмолвия пустыни. Любовь держит сердце наше свободным от зла, мести, ненависти, душу от горьких и недобрых чувств, ум от обольщения и забот, совесть от ее укоров и угрызений. Любовь услаждает самую горькую чашу жизни. Она бесследно смывает с нашей памяти самые мрачные картины прошлого, снимает с нашей души любую тяжесть, восклоняет безнадежно поникшую голову, просвещает давно померкший взор, поднимает опустившиеся руки и укрепляет колено дрожащее. Она уравнивает самые ухабистые перевалы узкого пути, дает новое жизненное направление, расширяет наш шаг и умощает голову наши свежим елеем. Евреям 12, 12 стих, Псалом 22. Любовь, как солнце, светит на всех, и ничто не укрыто от теплоты ее. Псалом 18. Христианин – носитель любви, сосуд Божий, преисполненный любовью. Многие склонны удовлетвориться тем или иным словесным определением любви, называя ее чувством, настроением и тому подобное. Но чувству нельзя приказать, нельзя насильно заставить любить. Конечно, любовь может и должна проявлять себя в чувстве, но любовь больше, чем какое бы то ни было чувство. Наши чувства изменчивы, шатки и непостоянны. Они обусловлены окружающей средой, погодой, состоянием здоровья, настроениями нашей души и так далее. Посему было бы ошибкой допустить, чтобы чувства управляли бы нашими поступками, отношениями, решениями. По учению Священного Писания, любовь является не чувством, не принципом, тем духовным законом совершенным, который призван быть господствующим фактором в жизни каждого возрожденного свыше христианина. Этому предмету апостол Павел посвятил целую 13 главу своего первого послания к Коринфянам. В этой главе апостол Павел не пытается дать любви то или иное теоретическое определение, но, перечислив ее качество и совершенство, он указывает, на что любовь способна, что она делает и чего она не делает. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. В послании к Колоссянам апостол Павел называет любовь совокупностью совершенства, а в своем послании к Коринфянам открывает нам некоторые из этих ее совершенств. Перейдем к нашему скромному рассмотрению этих совершенств. Глава 14. Любовь и терпение. Любовь долготерпит. Любовь не так быстро теряет свое терпение. Она не возмущается, не гневается, не протестует. Любовь относится ко всем и ко всему безропотно и снисходительно. Священное Писание называет Бога «Бог терпения и утешения» Римлянам 15 глава. Чем, как не этим, объясняется то, что мы еще не истреблены. Долготерпение Божие к нам и ко всему человечеству объясняется Его любовью, которая долготерпит. Часто люди говорят, Христос не сдержал своего обещания. Он сказал, что придет опять, а вот прошло почти 20 веков, и Его нет. Если Христос замедлил с тем, чтобы прийти и судить живых и мертвых, то только потому, говорит апостол Петр, что долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, 3 глава. Люди, ставящие подобные вопросы, не знакомы с характером Бога. Не представляют они тебя пред собою, но ты, Господи Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Псалом 85. Нужда в терпении универсальная, поэтому апостол Павел во всех своих посланиях призывает верующих к терпению. У одного мало терпения, у другого еще меньше, у третьего вовсе нет его. Терпение нужно вам, пишет апостол в послании евреям 10 главе. Нужна любовь, которая долго терпит, недостача терпения, вот что приводит к ссорам в семье, расстройствам в обществе, духовным болезням, в церкви и нередко к международным конфликтам. Сам апостол Павел должен был иметь очень много терпения. Вспомнить только, галаты иудействовали, а коринфяне грубо грешили. Для евреев Павел был язвой общества, а для язычников всесветным возмутителем, для мудрых – безумным Христа ради, а для простых – посмешищем для мира. Всю жизнь и повсюду ему пришлось иметь дело с врагами, завистниками, физическими побоями, материальными нуждами, тюрьмами и цепями, в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. 2 Коринфянам 11 глава. Говоря о своем апостольском посланничестве, Павел указывает на свое терпение как на один из главных признаков и доказательств Божьего признания, говоря: «Признаки апостола оказались пред вами во всяком терпении». 2 Коринфянам 12 глава. Поэтому он мог дерзновенно заявить: «Во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Я научился терпеть голод, не могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все терплю ради избранных. Если терпим, то с ним и царствовать будем». Так смотрел на терпение апостол Павел. Какая дивная картина! Любящая, дружная, счастливая семья, где все заботятся друг о друге, защищают друг друга, служат любовью и примером друг другу. Рассказывают про одну большую патриархальную китайскую семью с несколькими женатыми сыновьями, невестками, детьми и внуками. Во главе семьи старик, отец, дедушка. В доме тишина, мир, порядок, уважение, послушание. «В чем секрет вашего мудрого руководства семьей?» — спросили гости старика. «В терпении», — ответил старик. «Не то же ли самое, только в более святой, светлой, радостной и любвеобильной форме мы должны были бы наблюдать в христианской церкви. Слово Божие учит, чтобы сильные сносили немощи бессильных, помогали духовно слабым, взаимно прощали, утешали малодушных, были тихими, кроткими, незлобивыми, полезными всем, сдержанными, рассудительными, долготерпеливыми». Зная, какую важную роль терпение играет в жизни каждого верующего христианина, апостол заканчивает свое послание следующим пожеланием: «Господь же да управит сердца ваши Божью любовь Божию и в терпение Христова». 2 Фессалоникийцам, 3 глава. Трудно пожелать или произнести молитву более своевременную и нужную, чем пожелание и молитва о любви и терпении. Строго говоря, без терпения, так же, как и без любви, мы не имеем права называться учениками Христа. Без терпения мы не имеем права апостольствовать, свидетельствовать другим о жизни с избытком. Без терпения вряд ли мы получим ответ от Бога на наши молитвы. Без терпения мы никогда не будем способны одерживать победы над всеми невзгодными обстоятельствами и превратностями земной жизни. Некто удачно заметил, что все люди подвергаются страданиям, но вдвойне страдают те, у кого нет терпения. «Да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Только любовь, которая долготерпит, способна научить нас, как относиться к людской вражде, осуждениям, непониманиям, клевете и поношениям, как сносить слабости других, их несовершенство, несправедливость, безропотно терпеть нужды, обиды, нападки и разные неприятности, нести кротко возложенный на нас Господом крест. Не сказал ли Господь: «Терпением спасайте души ваши, претерпевший до конца спасется»? Мы уже потому нуждаемся в терпении Христовом, что для всего перечисленного выше нашего человеческого терпения очень и очень мало недостаточно. Легко терпеть, когда все зубы во рту здоровы, но гораздо труднее, когда два или три из них непрестанно болят и ноют. Легче переносить побои, когда мы их заслуживаем, когда нас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпим, это угодно Богу. 1 Петра, 2 глава. «Я достаточно его терпел, до каких же пор я должен еще терпеть его?» — с возмущением вопрошают нетерпеливые. Терпи его до тех пор, пока Христос тебя терпит. Прояви к нему терпение Христово. Вспомни, как братья его не веровали в него. Матери и братья пришли взять его, полагая, что он вышел из себя. Многие из учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Вспомни, как терпел он начальников, старейшин народа, членов Синедриона, Пилата, Ирода, воинов, разбойников, отрекшегося Петра, разбежавшихся учеников, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Евреям 12 глава. «Помыслите и облекитесь в терпение Христова». Колоссянам 3:12. Известно, что нетерпеливые люди оправдывают свое нетерпение нервами, говоря: «Простите, я человек нервный», тогда как в действительности главная причина – отсутствие любви к людям, понимание людей и терпения. Таких людей, если вы задали им какой-либо вопрос и не расслышали их ответа, не дерзайте переспросить. Они ответят вам в повышенном тоне. Наше нетерпение нередко ведет нас к осуждениям, горечи и другим отрицательным чувствам. Я знал человека, который искренне стремился к доброделанию. Если он убеждался в том, что кто-то действительно нуждается в его помощи, для него не было преград, он непременно добивался намеченной цели, и многие любили его за это. Но, к сожалению, так как-то получилось, что опекаемый им почти всегда доотказывался, по его словам, недостойным его забот, неблагодарным, не заслуживающим такой щедрой помощи. Этот благодетель имел доброе от природы сердце, но не имел достаточно терпения, чтобы мириться с их мелкими слабостями и терпеливо сносить их недостатки. У него было много полезной активности, но мало терпеливой любви. Без терпения ни одна добродетель не может быть подлинной добродетелью. Даже любовь, если она без терпения, не есть истинная любовь. Мудрость жизни в том, чтобы не быть чрезмерно требовательными к людям. Нормой наших взаимоотношений с людьми должно быть понимать людей, любить, терпеть и прощать их без конца. В долгой, горькой жизни много встретит грешных твой усталый взгляд. Не клеймишь их словом едкой укоризны, полюби их, милый, полюби как брат. Глава 15. Любовь и милосердие. Не стало милосердия на земле. Михей, 7 глава. Что такое милосердие? Это милое сердце, проявляющее себя в делах и подвигах любви. Милосердие – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Такова натура любви. Любовь милосердствует. По словам Христа, всякое доброе дело есть милосердие. Дать чашу воды жаждущему, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Милосердие – одно из лучших украшений христианской жизни, но украшение нематериальное, которое одевают в особые дни, в исключительных случаях, а украшение духовное, которое украшает истинного христианина постоянно. Оно излучается через выражение лица, милые глаза, приятную улыбку, нежные слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение. Милосердие охотно и с радостью откликается на призывные вопли страдальцев. Оно смело спешит в кромешную тьму зла, неверия и безбожия, спешит к сидящим во тьме тени смертной с ярким факелом человеколюбия. Милое сердце всегда отзывчиво, щедро и самоотвержено. Оно не щадит ни времени, ни денег, ни здоровья, ни самого себя. Для спасения другого милое сердце, не задумываясь, рискует жизнью. Встретившись лицом к лицу с нуждающимся, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притча 3 глава. Милосердие не только плод Святого Духа, но один из божественных атрибутов, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Иакова 5 глава. Милосердие – одна из характерных черт возрожденного христианина. Божья любовь, если она действительно излилась в сердца наши Духом Его Святым, непременно поведет нас к несчастным и будет милосердствовать. Милосердие полезно не только тому, кто пользуется его заботами, но и тому, кто проявляет это милосердие. Милосердие делает сердце милосердного блаженным, счастливым, ибо так сказано: «Человек милосердный благотворит, творит благо душе своей. Кто милосерд к бедному, тот блажен». Поэтому Господь призывает нас к милосердию, говоря: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Притчи 11, 14 глава, Луки 6 глава. Милосердие – это рука любви, которой Бог желает, чтобы мы пользовались постоянно и неустанно. Бог говорит: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Длань свою открывай бедному, и руку твою подай нуждающемуся». Екклесиаст 9 глава, притчи 31 глава. С великим прискорбием надо заметить, что по многим причинам у многих христиан рука милосердия бездействует. У одних рука эта давно вывихнута и не на своем месте, у других парализована, ампутирована, атрофирована, отсохла. Христос встретил однажды такого человека. Случилось войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Рука – орган осязания. Но если она сухая, она ничего не чувствует, ничего не воспринимает. В данном случае она может служить нам символом духовной бесчувственности. Заметим, что не обе руки, а только одна, и при том правая рука была утрачена. Правая, самая деятельная, способная, крайне нужная, выбыла из строя. Рука, предназначавшаяся для полезного, незаменимого, служила служение себе и другим, теперь бездействует. Рука несчастного, как мы видим здесь, не была ампутирована. Она отсохла и беспомощно свисала вниз вместе с таким же мертвым и бесчувственным правым рукавом. Вы скажете: какая печальная картина. Картина эта становится еще более плачевной и трагичной, когда духовная рука христианина становится сухой, бесчувственной и безразличной к людским нуждам. Какое жалкое зрелище! Все у человека нормально, кроме сухой руки, которую он не в силах протянуть не только в целях милосердия, но даже для обычного дружеского приветствия. «Пощадите, нельзя же всем помочь», – вопят обычно сухорукие и поэтому никому вообще не помогают. Индийские факиры в знак какого-то зарока своему Богу поднимают руку вверх и держат ее в таком состоянии до тех пор, пока она не способна уже ни сгибаться, ни опускаться. Отсутствие движений нашей руки милосердия приводит ее к такой же атрофии духовной. Как же избавиться нам от такого духовного уродства? Христос повелевает сухорукому: «Протяни руку твою». Это же повеление относится ко всем духовно сухоруким. «Протяни твою руку прежде всего к Богу. Протяни ее со слезами покаяния. Протяни за благодатным помилованием и возрождением свыше. Протяни ее за даром Святого Духа, Духа любви и всякого милосердия. И ты сможешь протягивать твою руку милосердия всем страдальцам». Мы говорили о милосердии и благотворительности в индивидуальном порядке, но не менее сухорукой оказывается иногда и наша общественная благотворительность. Концерты, лекции, вечера с благотворительными целями собирают довольно крупные суммы, но что остается от них после покрытия всех расходов по их устройству? Гоголь писал: «Большей частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несется в руке, вся расплещется по дороге, прежде чем донесется к, нуж... и нуждающемуся приходится посмотреть только в сухую руку, в которой ничего нет. Порою кажется удивительным, что люди стараются милосердствовать по разным своим соображениям и ложным мотивам. Один, желая добрыми делами заслужить себе спасение и избежать адских мучений, другие из гордости, стараясь создать себе репутацию благотворителя и тому подобное. Какое заблуждение! Слово Божие имеет мало утешения для таких людей, говоря: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13 глава. Слово Божие говорит: «Не творите милостыни перед людьми, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Благотворите ненавидящим вас». Наблюдайте, как вы благотворите. Можно охотно дать просящему, но не соответственно данной нужде и несоразмерно возможностям жертвователя. Один богач имел обыкновение давать всем жертвователям мелкую монету, как говорят, на чашку чая, тогда как фактическая нужда заключалась в уплате за квартиру или нечто в этом роде. Мы говорим здесь об уродливых формах светской благотворительности, но справедливость требует добавить, что по причине беззакония во многих охладела любовь. Охладевшее сердце с остывшей любовью и сухой рукой – таково духовное состояние многих современных верующих. Страшно подумать, что мы доживем еще до тех скорбных дней, о которых пророчествовал Михей, говоря: «Не стало милосердия на земле». Михея 7 глава. В мире и в церкви множество протянутых рук, ожидающих помощи физической, материальной, психологической, духовной. Но что они получают? Нередко протянутые руки повисают в воздухе или, что еще хуже, получают вместо рыбы змею. Вспоминается стихотворение Лермонтова. «У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк иссохший, чуть живой от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку». Вслед за молитвой Господней «Отче наш» Христос сказал поразительную притчу, которая характеризует три отношения к чужой нужде. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы три хлеба, или друг мой с дороги зашел ко мне, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Луки 11 глава. В этой притче мы видим три действующих лица, три друга. Один друг с дороги зашел, другой не предвидел этого и нечего было предложить ему, третий имел все, но не желал встать и дать другу. Первый друг в чужом доме, второй под чужим окном, третий на постели у себя дома. Первый друг, зашедший неожиданно, характеризует состояние блуждающего грешника, человека, нуждающегося в духовном хлебе. Он зашел с дороги. С какой дороги? Слово Божие отвечает: «Все мы блуждали, как овцы, каждый совратившись на свою дорогу». Исайя 52 глава. Пренебрегший путем Божиим, путем прямым, святым, узким и тернистым, каждый из нас совратился на свою собственную дорогу. Зашел к другу случайно, неожиданно, так как иной раз люди попадают на собрания, где проповедуется Слово Божие. Зашел в полночь. Этой полночью могло оказаться духовное банкротство в личной его жизни, и надо было подумать о вечности. Этой полночью могло быть современное состояние мира. Люди начинают духовно прозревать и воочию убеждаться в том, что на мировых чашах полночь. Второй друг, принявший зашедшего, характеризует состояние сердца духовного христианина. Двери его сердца открыты для нуждающихся во всякое время, как и в полночь. Он не уклоняется от помощи страннику под тем предлогом, что ему нечего предложить. Усадив зашедшего, он спешит к соседу и просит: «Дай мне взаймы, я возвращу тебе с избытком». Причем он проявляет поразительное знание людских нужд. Он просит взаймы 3 хлеба. Не хлебом одним будет жить человек. Он нуждается в хлебе для тела, души и духа, в хлебе жизни. «Я есть хлеб жизни». Третий друг характеризует духовное состояние плотского верующего, состояние духовной спячки. Христос повелел: «Идите по всему миру», но это повеление его не касается, он на постели. Состояние эгоизма: «Я и дети мои», «Я и они», этими двумя круг его забот ограничивается и ответственность исчерпывается. Состояние замкнутости: «Двери уже заперты». Состояние духовной расслабленности: «Не могу встать». Состояние бесчувственности: «Не могу дать тебе». И, наконец, странная просьба: «Не беспокой меня». Эту своего рода молитву нам приходится слышать чуть ли не ежедневно. «Не беспокой меня твоими духовными вопросами, собраниями, беседами, литературой, Библией», — просят неверующие люди. «Не беспокой меня какими-то церковными обязанностями, ответственными духовным служением, сборами денег на разные вопиющие неотложные нужды, дело Божие, просят нас, христиане, в кавычках. В эти последние дни сердца некоторых христиан настолько очерствели, что если бы сам Христос посетил их и сказал: «Се, стою у двери и стучу», то и тогда они ответили бы изнутри: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и открыть тебе». Как жалко, что некоторые христиане перестали уже ожидать второго пришествия Христа и забыли, что именно в полночь раздастся крик: «Жених идет, выходите навстречу жениху». Слово Божие призывает: «Стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Проснись, получи от Христа новый приток силы, новый избыток любви и милосердия. Жертвенно люби и милосердствуй, доколе Он придет. Наша бессмертная душа должна быть магнитной стрелкой, постоянно устремленной к небесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, уклониться на мгновение вправо или влево, но тут же снова стремительно потянуться к Богу любви, к источнику всякого милосердия и сострадания. В день страшного суда вечная участь человека определится его отношением к людям, которое безошибочно определяет его характер. Милосердие к нуждающимся окажется верным подтверждением факта: обитала ли любовь Божия в сердце человека или ее не было. Было ли проявлено им милосердие к людям плодом Святого Духа или результатом плотских мотивов и соображений. Итак, милосердие и сострадание к людям положено в основу божественного правосудия. Мы привыкли подразделять человечество на множество названий, народов, рас, классов, партий, организаций, групп. Христос делит на страшном суде только на 2 группы, на праведных и нечестивых, на имевших Духа Святого и не имевших Его.